И также с нами следующий гость, это эксперт по правовым вопросам или правовой аналитик Всеукраинской благотворительной фундации «Право на захист» Сулейман Мамутов. Он недавно закончил исследование о правозащитных стандартах в правилах въезда и выезда на неподконтрольную Украине территорию, и в том числе о сложностях регистрации рождения и смерти. Вот такие бытовые вопросы для мирных жителей оккупированных территорий Донбасса. Приветствую вас, Сулейман.
Добрый день.
Сулейман, расскажите, о чем свидетельствует ваше исследование? Все-таки как? Соблюдаются ли правозащитные стандарты в этих вот правилах въезда? Есть такой юридический термин, вы мне говорили перед эфиром, называется линия соприкосновения, да, точка доступа. Что это? Расскажите.
Да, это пересечение линии соприкосновения. Данный вопрос был урегулирован в январе 2015 года, этого года, и антитеррористический центр своим указом ввел в действие порядок пересечения линии соприкосновения физическими лицами и также касательно транспорта и грузов.
Угу. Вот. То есть речь идет о том, что если кто-то вот из переселенцев желает посетить своих родственников, которые остались на оккупированной территории, то, собственно, таким образом распространяются эти вот правила, как вы говорите, этот указ, да, и насколько соответствует правозащитным стандартам?
Ну да, данные правила распространяются на всех лиц, которые желают пересечь линию соприкосновения, а именно попасть либо на неподконтрольную территорию, либо выехать из нее. И можно говорить о том, что с самого начала принятия данного указа он не соответствовал основным, ну, принципам и стандартам в сфере прав человека, поскольку многие люди, которые стараются пересечь эту линию соприкосновения, они делают это не только для того, чтобы посетить своих родственников, а также для того, чтобы узнать, например, в каком состоянии находится их имущество. И можно говорить о том, что эта система пропускная сама по себе, она была очень сильно перегружена административными процедурами. До принятия изменений в июне этого года и до введения пропускной системы с помощью онлайн-сайта, это было действительно очень трудно получить пропуск.
И не у всех же есть доступ к компьютерам и к интернету.
Ну, до введения онлайн-системы можно было подать заявление в координационный центр, антитеррористического центра, для того, чтобы получить пропуск. Проблема, да, заключается действительно в том, что на контрольных пунктах пропуска были и до сих пор находятся огромные очереди, и люди пытаются пересечь линию соприкосновения, то есть попасть на неподконтрольную территорию или выехать на контролируемую Украиной территорию через другими путями, а именно через территорию, например, к примеру, Российской Федерации, через те участки, где не работает граница, или окольными путями, что является совершенно небезопасным, поскольку эти поля чаще всего минированы.
А как это значит окольными путями?
Это могут быть разные сельские тропы, где, как правило, не стоят вооруженные силы Украины.
Ну, на самом деле, я тоже слышал, что много есть возможности обойти просто блокпосты, тем более сейчас же таких активных боевых действий нет. Это достаточно массовое явление, и все знают, что там за тройной тариф можно и заехать и на такси, и там объездными дорогами. Я хотел еще спросить у Сулеймана относительно блокады Крыма, все-таки повернуться еще к этой теме немного.
Я думаю, мы об этом поговорим позже, у нас будет посвящена отдельная часть эфира, а пока все-таки уточните по поводу правил въезда и выезда. Опять же, то, что я слышала от людей, которые жили раньше на Донбассе, вынужденно перемещенные лица, внутренне перемещенные лица, собственно, говорили, что часто родственникам приходится выезжать через Россию, через незакрытую границу, и позже, нарушая, я так понимаю, и украинское законодательство, въезжать. Продолжается ли эта практика, и чем это дальше чревато, и где здесь права человека, Сулейман?
Данная практика действительно на сегодняшний день очень активно и массово продолжается, когда люди пытаются выехать на неподконтрольную территорию через территорию Российской Федерации. Используются разные для этого инструменты, чаще всего это нерегулярные перевозки частные, и если человек таким образом пересек границу, то есть и имеется в виду административную, да, границу, к примеру, то Получается, что каждое лицо нарушает положение административного кодекса про административные правонарушения Украины.
Украины.
Да. И к такому лицу применяются штрафные санкции. Что касается в данном случае каких-либо...
прав человека?
Да, что непосредственно касается прав человека, то Украине необходимо было создать такие условия, чтобы люди не прибегали к таким методам, поскольку...
Ну, смотрите, ну, у нас как бы есть какое-то постановление Верховной Рады, да, о том, что как бы это временно оккупированные территории. И вот мне интересно у вас спросить как раз специалиста, насколько здесь может быть оправданной политика вот такой блокады движения товаров, прежде всего, и движения людей, ограничения. То есть, на самом деле, в Крыму мы же имеем очень похожую аналогию, просто там эта блокада была там, поскольку там узкий очень перешейк, ее можно было сделать силами просто общественных организаций, активистов и так далее.
Что касается линии соприкосновения на востоке Украины, тут необходимо говорить о том, что любое ограничение свободы передвижения может устанавливаться только законом. И это прямо прописано в Конституции Украины. Кроме того, поскольку вот очень сильные ограничения на свободу передвижения, они противоречат правам человека, непосредственно о том, чтобы упростить правила въезда и выезда с неподконтрольных территорий, говорила Европейская комиссия в своем отчете, что необходимо создать такие условия, чтобы наиболее простым способом граждане и вообще любые лица могли перемещаться через эту территорию.
Уточню, Европейская ли комиссия?
Да, это отчет Европейской комиссии согласно плану действий по либерализации визового режима. То есть вот данные правила, которые существуют сейчас, они в том числе мешают Украине получить безвизовый режим.
Каким образом, не могу, кстати, понять, потому что, с другой стороны, имея большое количество, что признают и европейские наблюдатели, там, наемников, например, из Российской Федерации, если бы они были бы более имели вольный какой-то доступ на территорию Украины, как бы это помогло нам в либерализации визового режима.
Ты имеешь в виду вопросы безопасности?
Положение международного гуманитарного права говорят о том, что права человека необходимо соблюдать в любом случае по отношению к мирному населению. И тут как раз Европейская комиссия говорит о том, что на данный момент существуют правила, которые являются слишком непосильными для лиц, которые хотят пересечь. Mm-hmm. В данном случае у нас существует система, когда несколько миллион граждан и просто лиц, которые хотят пересечь линию соприкосновения, им необходимо получить пропуск. По нашему мнению, гораздо более логичным способом было бы создать список лиц, которым запрещен въезд на подконтрольную территорию Украины.
Есть некая опасность даже в том, что вы же понимаете, что там остались, например, все паспортные столы, возможно, с бланками чистыми там и так далее, всяких там украинских паспортов.
Известно,
то есть,
ли, да.
Сложно очень было бы тогда, как вам считаете, было бы сложно проконтролировать? Или на самом деле для спецслужб, например, это не является
какой-то сложностью? Мы не говорим о том, чтобы убрать контрольные пункты пропуска, мы говорим о том, чтобы максимально упростить процедуру пересечения, которая сейчас является слишком перегруженной.
Громоздкой и с огромной коррупционной составляющей.
Конечно. Это важно, говорит правовой аналитик Всеукраинской благотворительной фундации «Право на захист» Сулейман Мамутов. Перейдем к другой теме. Говоря вот о документах, о паспортах, во время первого часа нашего нового ток-шоу с тематикой о Донбассе и на Донбасс, ведь громадское радио расширяет свое вещание, мы говорили, что есть, кроме того, что люди, которые граждане, активные с активной гражданской позицией, есть люди, которые граждане без активной гражданской позиции, а вообще существует такое понятие, как люди без гражданства. Вы ведь как правовой аналитик знаете, правда ли, что это другие люди, чем те, кто выбрали себе так называемую республику, да, ту или иную, ДНР, ЛНР. То есть это люди, которые проживают в том числе и на Донбассе, и которые выезжали и выезжали из других конфликтов. Кто это? Люди без гражданства.
В данном случае можно говорить, наверное, только о тех людях, которые либо не приобрели гражданство ни одного из государств, либо в результате каких-либо событий утратили свое единственное гражданство, но я не думаю, что вот этот термин «лицо без гражданства» можно применять к лицам, которые как-либо могли там получить гражданство, так называемое гражданство.
Да?
Ну, так называемое гражданство Донецкой Народной и Луганской Народной Республики, если вы об этом говорите.
Угу. То есть это совершенно отдельная категория. Скажите, на территории Украины есть ли жители лица без гражданства?
Да, безусловно. Их
кто это? Сколько много. Тысяч?
Точной статистики, к сожалению, нет. По лицам без... Ну, можно говорить о нескольких десятках тысяч, но это очень обобщенные цифры, поскольку, к сожалению, Украина не гармонизировала свое законодательство согласно международным обязательствам о противодействии без гражданства.
Сулейман,
в основном это люди, которые имеют советский паспорт.
Насколько я помню, это люди в основном из Нагорного Карабаха, из Приднестровья. Там, где были конфликты, Советский Союз закончился, а нового государства не образовалось, а на территории прошлого о них данных нет. Но в том числе это многие этнические украинцы, да, которые проживают, вот они из Приднестровья, проживают на территории Украины. Почему именно с вами говорю? Знаю, что мало кто занимается этим вопросом, а вот Фундация «Право на захист» призывает все-таки Украину что сделать? Ратифицировать специализированную конвенцию?
Насколько я понимаю, она уже...
Говорит Сулейман Мамутов.
Да, она уже ратифицирована, но наша фундация призывает Украину гармонизировать свое законодательство под нормы этой конвенции и стандарты.
Да, а говоря о других нормах, вот о документах, рождается новый гражданин-гражданинка, да, или, к сожалению, уходит из этого мира. И вот если живут сейчас на оккупированной территории, как же зарегистрировать вот сам факт рождения и смерти? Есть ли с этим трудности?
На сегодняшний день есть огромные трудности с данным вопросом, поскольку, как известно, документы любые, выданные, да, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области, а также в Автономной Республике Крым, они на данный момент не признаются. И единственный пока правовой способ получить легальное, к примеру, свидетельство о рождении, это выехать и подать заявление в суд об установлении факта рождения. Данная процедура является очень длительной. И недавно, как известно, Министерство юстиции выступило с законодательной инициативой о том, чтобы создать такую ускоренную процедуру в течение 24 часов регистрации государственной, ну, то есть регистрации и установления фактов рождения. Но мы считаем, что это тоже не является панацеей, поскольку необходимо вести прежде всего административную процедуру получения документов и государственной регистрации таких актов гражданами. По примеру Молдовы, наше правительство на данный момент опасается того момента, что введение административной процедуры будет означать признание актов и документов непосредственно самопровозглашенных республик. Но, как свидетельствует международная практика, это не одно и то же, и гражданам необходимо предоставить простую и понятную административную процедуру.
А на что это влияет? Это наследство, например?
Прежде всего, это влияет на то, что вот то, о чем мы недавно говорили, по сути, лицо, которое является недокументированным, у которого нет нормального, да, украинского свидетельства о рождении, это лицо без гражданства или недокументированное лицо.
И дальше ничего нельзя получить? Ни поступить куда-то, ни билет на поезд купить, да?
Это лицо, да, оно не имеет... Поскольку у нас вся наша реализация всех прав в государстве зависит от непосредственного предоставления документа,
бумажки.
Да, таким образом... Эти люди ограничены практически во всех своих правах, и их для Украины, можно сказать, не существует.
То есть фактически дети, которые сейчас рождаются на территории так званых ДНР и ЛНР, они это люди без гражданства, без какого-то статуса.
В силу закона, да, они являются гражданами Украины, но они не могут этого никак подтвердить, поэтому можно говорить о том, что это недокументированные лица.
То есть если ситуация затянется, скажем, вот именно в статус-кво, то уже через каких-то несколько, там, через кильканадцать лет мы получим ситуацию, когда у нас появится новое поколение людей вот этой серой зоны, которые не будут ничего.
Безусловно, если не решать эту проблему, то количество таких людей будет огромным, и поэтому
что фактически максимально поставит крест на возможности быстрой интеграции этих людей.
Абсолютно.
В случае, например, изменения политической ситуации, там, не знаю, возвращения контроля над этой территорией.
И, кстати, интересный вопрос. Вот да. Были у нас недавно местные выборы, опять же, так как я проживаю периодически в городе Одесса и немного знаю сейчас этот регион, и там несколько тысяч, есть целые села людей без гражданства, которые, вот посмотрите на местные выборы, то есть как, люди не могут себе, даже этнические украинцы, если кого-то это интересует, хотя это не важно, да, люди разного этнического происхождения, проживающие уже с момента независимости Украины все это время, да, целое село не может себе выбрать ни голову сельрады.
Я не могу понять, как эти люди за 20 с чем-то лет не могли
как
оформить
эти люди,
паспорта.
Как это государство, у которого есть бюрократические процедуры, как оно относилось к людям вообще, да, то есть приходишь, да, говоришь, я здесь проживаю 20 лет, мне нужен документ. Говорят, дайте запрос, дайте, где вы зарегистрированы. Человек смотрит, хлопает ресницами, говорит, где я зарегистрирован, у меня нет никакого документа. Я как бы живу в доме, который мой дед построил, когда перед тем, как умер, вот приехал из Приднестровья, соседнего села, да. Говорят, хорошо, наймите адвоката. Человек нанимает адвоката за свою нелегальную денежку, да, напрямую говорю. И адвокат посылает запрос в Кишинев. А в Кишиневе говорят, мы этого приднестровца не знаем, потому что пишите в Тирасполь. А Тирасполь, такого государства нет. Все, пожалуйста, приносите нам, так сказать, намекают, как мы можем решить в одесских бюрократических органах, да, как это, паспортные столы или куда, Сулейман Мамутов, куда обращаются люди в случае желания зарегистрировать, собственно, факт своего существования?
Ну, в территориальные органы службы иммиграции.
Территориальные органы, миграционные службы, да, миграционные службы. И там, в общем, часто намекают, мне говорили это активист Роман Романов, который является юристом Ромского правозащитного центра в городе Одесса, ему намекали, то есть это он сказал на семинаре при журналистах, это был открытый разговор, ему намекали, говорят, ну вот мы видим, ты же ром, да, какой-то ему национальности, давай, как у вас решают эти вопросы. Это сейчас, да, сейчас, после Евромайдана, это сейчас мы боремся с коррупцией, у нас и как бы новое руководство. Поэтому очень сложно, и смотрите, что дальше будет. Вот люди, которые рождаются, да, детки, вот они лица без гражданства. Дальше, допустим, родители хотят взять деток и переехать, ну, в тот же Краматорск, неподалеку, там жить, налаживать свой быт уже без этих подвалов, без этих мин, да. Но дальше, получается, ребенок как? В школу взять нельзя, в Киев билетку купить нельзя, да, ничего вообще нельзя. Позже ребенок растет, он не участвует ни в чем, ни в местных выборах, ни в чем. То есть как остается, какие возможности решения, как вы видите?
Одна из возможностей решения, мы предлагаем внедрение механизма административной процедуры по регистрации таких фактов и выдаче документов на примере опыта таких стран, как Грузия и Молдова, которые успешно смогли, ну, относительно успешно смогли решить эту проблему. Во всяком случае, та же Европейская комиссия в своем отчете по плану действий, направленной на либерализацию, да, визового режима для Молдовы, Европейская комиссия последние два отчета очень сильно хвалит Республику Молдова за все те действия, которые она предприняла на документирование населения, которое живет в Приднестровской.
А конкретно, что за действия?
Данный механизм предполагает следующее действие, что родители ребенка приезжают на подконтрольную территорию,
допустим,
обращаются,
в Краматорск,
допустим, в Краматорск, да, как бы это действовало. Они обращаются в органы регистрации актов гражданского состояния, в ЗАГСы, именуемые в народе, и декларируют о том, что у них вот родился ребенок, могут в том числе, как косвенное доказательство, просто показать вот это...
Ребенка?
Ну, можно без ребенка показать свидетельство о рождении, которое не признается. Но это косвенное, это не основное доказательство. Самое главное является декларация о том, что...
То есть сказать. Это сказать.
Да, декларация о том, что родился ребенок, и сказать, и подписать. И сообщить о том, что там есть такой пункт о принятии, то есть, что лицо проинформировано о том, что на него будет
возлагаться
да, уголовная ответственность, если вот эта декларация является, да, если она является неправдоподобной.
И в таком случае ЗАГСы должны выдать вот этот украинский документ, да, и, соответственно, люди, которые проживают на временно оккупированных территориях, как-то в страхе должны они сейчас спрятать куда-то этот документ, да, и попытаться вернуться, минуя все блокпосты, собственно, туда, к себе домой, на оккупированную территорию. Так получается.
Ну, пока да. Я насчитал вот в реестре судебных дел государственном, начиная с 2015 года, более 400 подобных дел. Это только те люди, об установлении фактов рождения. Это только на территории Донецкой и Луганской области, на подконтрольных.
За какой период, уточните, будьте любезны?
Это приблизительно это с марта по сегодняшний день. С марта 2015 года по сегодняшний день. И это только те случаи, когда люди смогли добраться до судов, потому что им для начала необходимо получить отказ ЗАГСов в регистрации факта рождения.
ЗАГСов на контролируемой Украине территории.
Безусловно.
Угу. Около 4 случаев. То есть достаточно большое количество. То есть люди пытаются это все-таки сделать, да, и не остаются проживать вообще без документов.
Безусловно. Но я предполагаю и почти уверен в том, что это только верхушка айсберга, вот эти 400 дел об установлении фактов рождения на подконтрольной Украине территории. Угу. На самом деле намного больше таких случаев, просто далеко не все могут вот реализовать вот эту сложнейшую процедуру.
Говорит правовой аналитик Всеукраинской благотворительной фундации «Право на захист» Сулейман Мамутов. Мы поговорили о регистрации рождения на оккупированной территории, рождения ребенка, рождения нового человека. А на что влияет, если человек умер, да, дальше, допустим, не зарегистрирован этот факт? На что он может повлиять? Какие трудности могут у семьи возникнуть далее без регистрации этого факта?
Прежде всего, безусловно, это наследственные дела и все наследственные вопросы, которые касаются этого человека.
Есть ли такие примеры? Расскажите конкретные случаи. Может быть, не называя имен?
Я больше сталкивался с именно с установлением фактов рождения. Что касается смертей, я просто знаю, что на данный момент также зарегистрировано больше 200 дел об установлении фактов смерти. Эти дела сейчас рассматриваются или уже рассмотрены судами на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области. Опять же, можно говорить о том, что на самом деле запрос намного больше.
Да, это Сулейман Мамутов, и мы обсуждаем те трудности, которые есть юридического, скажем, характера с мирным населением оккупированной или не подконтрольной Украине территории.
А что еще? Я знаю, что хочу запитати.
Да. По-русски?
Да. Вот, например, ситуация... Господи.
В суе тоже.
Да.
И так нельзя, и так нельзя. Ну что такое? Это у нас необычный день, я напомню. Необычный второй день. Да, новое ток-шоу. Андрей Зайчук.
Русский язык. Андрей Зайчук с русским языком.
Да, прошу.
Ну, на самом деле, вот, например, ситуация, когда человек, скажем, ну, переехал, то есть вынужден был эмигрировать, но, например, он пытается оформить какую-то помощь себе, да, то есть, которая полагается за законом, там, 2 или сколько там тысяч, да, которые выдаются по статусу вымышленным переселенцам, соответственно, но...
Нет.
Меньше. Сколько?
Намного меньше.
Тысяча где-то, да?
До 1000 гривен,
да. И смотрите.
800.
Скажем, 800 гривен, то есть совсем
даже небольшие. А до этого
небольшие.
У нас были активисты переселенцы.
Не более 2000 гривен на одну семью.
Это уже говорится о семье.
Внутренне перемещенных лиц.
То есть даже если их там будет, не знаю, 10 человек, им не дадут каждому по 800,
нет,
а дадут тогда в таком случае 2400. Но смотрите, может быть ситуация, как вот приехали, скажем, к родители к сыну, который уже, например, в Киеве или где-то в Херсоне, где угодно. Они приехали, там вот утратили жилье. Но у него, например, есть какое-то жилье. Получается, что они уже не получат этот статус, ведь они поехали к сыну. Правильно я понимаю? И они не смогут оформить себе вот эту субсидию, поскольку они как бы приехали к сыну, и у него есть жилье. И это будет, или, смотрите, может быть другая даже возможность, что у людей, например, есть какая-то небольшая недвижимость, например, где-то не на неоккупированной территории, но они все время жили, например, в Донецке. И на самом деле это какая-то там, ну, вообще для жизни даже не предназначенная для жилья какая-то недвижимость, но она формально числится. Соответственно,
ну,
люди...
Ну, то есть какие еще коллизии есть? Расскажите нам
вот,
об этом.
Я просто знаю такую историю одну, что вот людей, например, есть буквально какая-то там дача, но она как бы на украинской территории. Но они потеряли все. Они приехали сюда, они не могут даже получить по 800 гривен. Потому что им говорят, ну смотрите, у вас же есть какое-то там жилье. Почему вы не можете там жить? Они говорят, да, но мы все втратили, потеряли работу, недвижимость, все абсолютно.
Понятно. Как решать эти вопросы?
Как решать такой вопрос?
На данный момент эти проблемы вызваны исключительно несовершенством законодательства о внутренне перемещенных лицах, а именно закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Согласно ему, действительно, при регистрации необходимо лицу указывать, если у него какое-либо имущество на подконтрольной Украине территории, и если оно, если там именно есть получается недвижимое имущество, которое относится к жилищному фонду, таким образом его это лицо не имеет права именно на получение, да, действительно, субсидий. Этот вопрос можно решить разве что только, ну, изменениями в нынешнее законодательство. К примеру, сейчас мы надеемся на то, что будет поставлен в повестку Верховной Рады Украины законопроект 2166, который вносит изменения в закон и в котором очень многие вопросы регистрации.
Теперь смотрите, если, например, этот вопрос будет снят, как, например, отменят вообще эту справку, но с другой стороны, мы же знаем, что есть большая проблема о злоупотреблениях со стороны вынужденных переселенцев, поскольку, ну, это больше, наверное, касается в том числе крымчан, которые могут приезжать сюда, регистрироваться здесь как вынужденные переселенцы, например, переоформить сюда пенсию, еще помощь.
Но нынешние правила...
И после чего поехать назад и получать просто с двух карточек, скажем, пенсию в де-факто от России и де-факто от... відповідно, соответственно, Украины.
Прокомментируйте.
Смотрите, да, нынешние правила, что касается крымчан...
Если это проблема вообще для государства?
Я считаю, что это не проблема, потому что что касается крымчан, при переводе ими своей украинской пенсии на материковую территорию Украины, органы Пенсионного фонда Украины требуют дела, которое лежит в Крыму, именно бумажного дела. Оно либо лицо его, либо пенсионер сам его привозит, либо... оно очень-очень долгим путем отправляется в Пенсионный фонд Украины. Таким образом, что касается крымчан, получение двойной пенсии одновременно, оно исключено.
Исключено на самом деле.
Практикой. Угу. Что касается неподконтрольных территорий, это, честно говоря, немного, ну, странно, когда государство создает такую систему, что для того, чтобы получить пенсию, каждому лицу необходимо зарегистрироваться внутренне перемещенным лицом. И после этого, создав вот такую привязку, оно говорит о пенсионном туризме. То есть правительство сначала само вынудило людей регистрироваться переселенцами исключительно для получения украинской пенсии, и потом говорит о пенсионном туризме, что является, ну, как бы, алогизмом.
Сулейман, и вот еще такой вопрос. Если, например, люди эти... Вот мы сейчас были у нас как раз переселенцы, у которых, например, есть жилье. Вот. И они не могут, например, тут получить жилье. В таком случае, ну, если бы они могли иметь юридическую возможность, например, продать свое жилье на оккупированной территории, с тем, чтобы эти деньги использовать здесь, как инвестицию, кстати, в Украину, да, вот, которая сейчас там за застройку, например. Но это юридически, насколько я понимаю, невозможно сделать правильно или возможно. Как выйти из этой ситуации?
Если соблюдать все предписания законодательства Украины, это действительно очень сильно осложнено. Как вариант, я знаю, что в таком случае советуют проводить параллельно две сделки по законодательству, ну, так скажем, скрыто-оккупационному, но тем не менее регистрировать эту сделку и на территории Украины. Одна из главных проблем, что касается крымских жителей, она заключается в том, что по закону про свободную экономическую зону Крым предусмотрены ограничения на вывоз валютных ценностей. Поэтому даже если лицо сможет зарегистрировать такую сделку, то официально он может только частями перевозить вот эти деньги, вырученные от продажи своей недвижимости.
Или переводить их фактически тогда, как это называется, кэш?
В золото?
Но нет, возможно, это просто как-то...
Я знаю случаи, когда
поясе,
действительно...
Да, знаете,
есть,
как это,
есть
как случаи, контрабанда
когда
денег.
Действительно кэшем перевозили, да, частями деньги, вырученные из продажи недвижимости в Крыму.
То есть, видите, это на самом деле серьезная проблема. Я слышал об этом от одной из переселенки из Севастополя, которая смогла там успешно продать квартиру и купить здесь, в Киеве, но это было абсолютно нелегально.
И теперь также об этом услышали и наши слушатели и слушательницы нашего нового ток-шоу громадского радио, которое расширяет свое вещание на Донбассе. В эфире только что с нами был правовой аналитик Всеукраинской благотворительной фундации права на захист Сулейман Мамутов. И мы знаем, вы все-таки крымский татарин. Сейчас вот не о вашей работе. Переживаете ли вы, буквально одним словом, у нас 15 секунд, о том, что сейчас происходит в Крыму?
Безусловно, я очень переживаю за то, что сейчас происходит. Если вы говорите об обысках, то...
У активистов, да?
Да, и у активистов. И очень надеюсь, что в скором времени это все закончится.
Что это закончится, а наше шоу не закончится. А с вами мы встретимся в 17.00. И будет следующая часть эфира. Также в студии буду я, Ольга Веснянко, Андрей Сайчук. И мы будем надеяться говорить не только о Донбассе, но и о теперешней ситуации в Крыму. Будьте с нами, слушайте, думайте. Громадське радіо.орг.